«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Добрый вечер. На наших студийных часах 17.04. В это время по вторникам в студии «Радио Спутник». Я Кирилл Вышинский, программа «Без дураков» и мой постоянный соведущий, коллега и почти земляк, то есть уроженец Украины, правда, другой ее части, западной. Я уроженец юго-восточной Украины, Василь Вакаров. Василь Дмитриевич, добрый день.
Доброго дня.
О, доброго дня. Щирою украинскую мову обитаете, Василь Дмитриевич. То есть на...
Сразу так,
да, чтобы... на откровенном, значит, да, украинском языке он со мной поздоровался. Я предлагаю сразу по традиции зайти нашим радиослушателям в телеграм-канал «Радио Спутник» и проголосовать, принять участие в вопросе, который мы предлагаем сегодня вашему вниманию. Значит, он звучит так. Президент Зеленский подписал сегодня закон о мобилизации, хотя для этого у него было еще 2 недели. Почему он так торопится? Мы предлагаем 3 варианта ответа на этот вопрос. Первый ответ – ускорение мобилизации от него требует Запад. Второй вариант ответа – ускорение мобилизации от него требует проблемы с личным составом ВСУ, слишком большие потери. И третий вариант – ускорение мобилизации требует ситуация в стране все меньше готовых воевать. Заходите, пожалуйста, принимайте участие в голосовании, подписывайтесь на наш канал. 42 тысячи с небольшим сейчас подписчиков. Я считаю, что для нашей радиостанции, которую вы слушаете, которой проявляете интерес, такое небольшое, 42 тысячи всего число подписчиков, это просто как бы вызывающий факт. Поэтому обязательно присоединяйтесь. Василий Дмитриевич, вы подписались на наш канал?
Безусловно. Так. Даже голосую.
Да. Итак, предлагаю всем последовать примеру Василия Дмитриевича. Василий Дмитриевич, действительно, очень неожиданно, с моей точки зрения, сегодняшняя новость, причем последних нескольких часов, Зеленский подписал закон о мобилизации. Скандальным его называют даже на Украине.
Безусловно.
У него было на это 2 недели, но прошло, по-моему, с момента подачи не больше 2 дней. Куда он так торопится?
Причем только с утра было сообщение о том, ну, вчера вечером, а сегодня утром подтверждение, что председатель, глава Верховной Рады подписал, и тут же Зеленский, да, подмахнул это дело. Ну, во-первых, я скажу общее такое впечатление, наблюдая Украину, наблюдая Украину через YouTube-каналы, через даже официальные средства массовой информации, происходит огромное разочарование. Первое, расслоение общества украинское, оно очевидно. Очевидно, общество разделилось на 2 части. Есть власть, которая на сегодняшний день, знаете, вот узурпировала власть, причем она узурпировала не просто, ну, такое слово, узурпация власти. Нет, это каста. То есть Зеленский и его окружение создало касту и узаконило свою кастовость. Почему? Потому что закон по мобилизации они тут же сказали, а вот есть бронь. Бронь всем депутатам, бронь,
да,
всем политикам.
Они там, да.
То есть это каста. Вот мы недотуркані, да, украинскую мову, а вот эти вот рабы или эти вот наши, эти люди, которые должны исполнять нашу волю, все на фронт. И вот это вот расслоение, это видно уже даже по каким-то, пусть небольшим, но протестам в Киеве. Это видно по интервью даже западным СМИ военнослужащих, которые говорят о том, что, понимаете, мы не понимаем, что нас ждет в будущем. Вот о чем говорит этот закон для военных. То есть у военных нету понятия, когда они будут демобилизированы, когда произойдет ротация. А их семьи, соответственно, дома тоже не понимают, какое будущее, когда их мужья, сыновья, у кого-то дети вернутся с фронта. И вот этот вот камень преткновения, он разобщил украинское общество. И что делает Зеленский? Не дав, возможно, еще пока выплеснуть эту всю энергию внешне, он тут же сделал шантаж Западу. Он же в сегодняшнем интервью что сказал? Если вы, Конгресс США, не дадите нам денег, мы проиграем. Причем это он уже не первый раз говорил, но сегодня он просто заявил явно.
Проиграют и проиграют. Западу чего от этого?
Одну секундочку. Западу, да. Скажите, а вот я понимаю Зеленского. Он живет, он как, знаете, вот эта рыбка без памяти. Он сегодняшним днем, вот right now, да, прямо сейчас вот я должен решить эту проблему. А что будет завтра? Что завтра скажет украинскому обществу Зеленский? Раз не дали, мы проиграли, и что? Мы капитулируем. Или мы собственными усилиями пойдем, возьмем Кремль. Или что? Или мы пойдем шашлыкам готовиться, как он говорил в 22-м году. Чего вы волнуетесь?
Василий Ильич, мне кажется, если вы хотите, чтобы я ответил на ваш вопрос, что его не очень волнует эта перспектива по одной простой причине. Потому что, с моей точки зрения, украинское общество, начиная с 2014 года, целенаправленно погружается в состояние, когда... Сегодня людям говорят одно, завтра говорят другое, послезавтра третье, с твердой уверенностью, что эти люди уже ничего не помнят.
Что было позавчера.
Да, потому что...
Да,
как бы,
должен согласиться.
Можно вспомнить, с чем он приходил на выборах, этот человек по фамилии Зеленский, который Порошенко сколько там, за месяц обещал прекратить войну, Зеленский за год. Зеленский говорил, что ему вообще безразлично, какие улицы как называются. То есть главное, чтобы на них горел свет. Неважно, носит ли это улица имя Бандеры или имя Жукова. И тем не менее, там буквально через год после его прихода к власти, год, два, полтора, значит, начались переименования. Начиналась борьба, так сказать, за... Я бы это выразился медицинским термином, за резекцию исторической памяти, то есть отрезание ее.
Но, смотрите, Кирилл,
и дальше, так сказать, там бесконечно долго. Но чего сейчас его обсуждать? Давайте поговорим о других новостях, чтобы не погружаться только в личность Зеленского, потому что, честно скажу, мне его политическое будущее обсуждать неинтересно, собственно говоря, поскольку я понимаю, что он не политик. А раз он не политик, так у него нет и политического будущего. Давайте о других резонансных новостях. Вот сегодня появилась утечка, но утечка такая основательная. Агентство РИА Новости со ссылкой на собеседников агентства в спецслужбе Российской Федерации опубликовало новость о том, что операцию по ликвидации в Испании украинского блогера Анатолия Шария курировал лично руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Согласно полученным данным, подготовкой совершенного 6 марта, не так давно, 2024 года покушения на Шария, занималась ГУРМО, которая в тесном взаимодействии с СБУ разработала план операции по чужим флагам. Они, если в деталях, значит, они, так сказать, завербовали нескольких украинцев, живущих в Испании. Их, в принципе, и раньше было там немало, в том числе, с криминальным таким душком персонажей. И предполагалось, что после удачного покушения на Шария, то можно будет все свалить на спецслужбы Российской Федерации. Но покушение оказалось неудачным. Вы насколько реалистичным считаете подобные заявления?
Ну, вот смотрите, Кирилл Буданов уже внесен в черный список экстремистов и террористов. Да, это прям
вместе
вот...
с Малюком, с главой СБУ.
Да, вот. Почему у меня есть такое стойкое убеждение, что это могло так и быть? Потому что Анатолий Шарий, мы знаем его деятельность, он и политик, он известный блогер, он был как кость в горле, помните, Порошенко, то есть он сыграл, точно, явно сыграл за Зеленского, как минимум, да? И что происходит? Когда Шарий узнал о подготовке теракта против себя, он увидел, он... Кому он обратился? Он обратился сначала к украинским органам правоохранительным, но те ничего не сделали. И только уже затем он обратился к российским. Сколько прошло времени? Несколько месяцев. И тут, да, действительно, и слава богу, что это произошло, что раскрыто, кто инициировал, кто давал указания. Мало того, вот буквально вчера, вчера раскрыто второй террористический акт, который уже был в Москве против бывшего
работника, СБУ, да.
Сотрудника СБУ, да, Прозорова. То есть, которому...
Напомню, что взорвали его автомобиль.
Взорвали автомобиль, человек был ранен и так дальше. И он обвинил, он четко сказал, что это Малюк. То есть, вот смотрите, два человека... Руководителя спецслужб Украины, один СБУ, который хотел, дал команду бывшего СБУшника убить, второй ГУР, который... Они же всегда соревновались. Вот мы крутые. Вот, пожалуйста, вот они крутые и занимаются терроризмом.
Это странное соревнование, кто убьет больше. Но, увы, такова реальность.
Да.
Еще одна новость. Это новость... связано с событиями, со терактом подмосковном округу Ситихуле. Сегодня в ходе совещания в Архангельске по безопасности на северо-западе России секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев сообщил, что следствие подтвердило и процессуально закрепляет связь исполнителей теракта в подмосковном округе Ситихуле с украинскими националистами. Цитата. «В ходе расследования подтверждена и процессуально закрепляется связь непосредственных исполнителей этого теракта с украинскими националистами». Ну, вот господин Патрушев пока очень общо описывает этих заказчиков. Патрушев назвал теракт ярким примером бесчеловечности и лютой ненависти к России. По его словам, где бы ни прятались исполнители, пособники и организаторы, они понесут заслуженное наказание. Ну, я думаю, что вот эти обобщение широкой украинской националисты, скорее всего, приведет рано или поздно, опять же, в спецслужбы Украины. Ну и цитата из того самого интервью, на которое вы сегодня ссылались. Это интервью Зеленского телеканалу PBC. Это публичный телеканал американский. И Зеленский раскритиковал инициативу спикера представителей Палаты представителей США Майкла Джонсона разделить помощь Израилю и Украине, проголосовать два отдельных законопроекта. Причем это его реакция, ну, она такая, честно говоря, очень близкая к истеричной. Вот цитата, как это звучит. «Это означает, что речь идет не о безопасности. Это чистая политика, и это позор для всего мира и для демократии. Для тех, кто говорит только о демократии, это всего лишь разговоры». Ну, без денег, похоже, может оказаться господин Зеленский. Вот те самые вожделенные 60 миллиардов, увы, если их разделят между, ну, скажем, по разным документам, законопроектам, отдельно про Израиль голосовать, отдельно про Украину, то Украина может и не получить.
Ну вот смотрите, Кирилл, сначала по поводу заявления Патрушева, да, когда человек такого уровня говорит о том, что установлена связь и теперь процессуально оформляется, это значит, что органы, то есть оперативники уже знают, уже установили события, связь и так дальше. Тяжелая ситуация, но она так или иначе, вот это важно, процессуальное закрепление, и дальше должен быть суд. Трибунал международный или в суд, это мы посмотрим.
Но я думаю, что начнется все с российского суда.
Безусловно, потому что есть исполнители, которые уже сидят, дают показания и так дальше. Но в конечном итоге, если так суммировать, террорист Буданов, террорист Малюк, теперь террорист-организатор Украина, не знаю, кто, националисты, да, кто, Зеленский или еще, это все может привести к тому, что Украина будет объявлена государством-террористом или террористическим государством, как тут определить, да? И вот, этот статус, он, знаете, я просто вижу, что приближается вот этот день, и тогда государство Украина исчезнет как таково, потому что с террористами не разговаривают, их уничтожают. А второе, более вот то, что интервью Зеленского. Там единственное уточнение, да, американцы что сделали? Они разнесли этот вопрос, это не один, а четыре вопроса. То есть финансирование Украины, финансирование Тайваня, финансирование Израиля, и там четвертый пункт прочее. Прочее это там и границы, и вообще может быть чего. Конечно, это кошмар. Для Украины, для Зеленского, вернее, это кошмар. Потому что понятное дело, что разделение республиканцами, именно республиканцами, в первую очередь, по критериям, да, если кто самый большой противник и конкурент на сегодняшний день США, это Китай. Соответственно, Тайвань получит. Кто второй? Израиль. Скорее всего, получит. Там дальше четвертый пункт, прочее, граница, возможно. А Украина это самое слабое звено.
Хорошо, у меня сразу вопрос, Василий Дмитриевич, к вам, как человеку, который работал в украинских исполнительных органах, в том числе и в правительстве, насколько я понимаю.
Да.
Я-то в правительстве не работал, поэтому я в этом смысле дилетант. А что будет делать Украина без американских денег в нынешней экономической ситуации? На чем начнет сразу экономить?
Конечно, если говорить о реальных вещах, о государстве Украины, таком, каком сейчас есть, об экономике, не так все плохо, я скажу, на сегодняшний день реально, чтобы наши зрители, наши слушатели понимали. Есть помощь, в январе была помощь от Японии, а в феврале Корея, Дания, март, Нидерланды, Германия. То есть каждый месяц Украине дают деньги.
Но это же крохи, это же какие-то там миллионы, а Украине нужны миллиарды.
Есть представитель правительства Украины, который отвечает за инфраструктуру там, и так дальше, он говорит, он вчера назвал цифры, там, у нас, говорит, 45 миллиардов за спиной, и все будет хорошо. Я не верю ему, но тем не менее, где-то между вот этими данными есть реальность. Но эта реальность, это финансирование кого? Бюджетников, пенсионеров, все. То есть это тоже за счет чего должны быть жить люди. Что касается помощи военной, во-первых, я скажу, слава богу, что ее не будет. То есть я, как гражданин, не хочу войны. Чем меньше будет помощи, но это мое субъективное мнение. А теперь объективная ситуация. Если действительно не будет денег от США, смотрите, например, Чехия. Сегодня премьер-министр Чехии сказал, что мы уже там на 180, по-моему, тысяч сделали заказ снарядов. Хотя они обещали миллион. Каждая страна говорит одно, а на деле через какое-то время как-то цифра уменьшается, причем на порядок. Все начинают отползать. Есть такое слово, прошу прощения, да? Америка не дает денег, не дает помощи на войну. Так а мы зачем должны давать? Ну, Германия что-то дает, но этого...
Что Украина будет делать без этих денег?
Есть два цивилизованных выхода из этой ситуации. Это капитуляция. Если у тебя в стране идет война, и ты не можешь победить, ты видишь, что люди погибают, экономика не выдерживает, помощи нету, ты должен капитулировать.
Так, это фантастический в нынешнем
условии. Ну, почему это фантастический?
Ну, хорошо, отлично. Вы в него верите, я нет.
Второй. А второй вариант это поражение в войне. Это поражение не на добровольной основе капитуляции, а это поражение то, которое сейчас вот-вот-вот, оно, ну, мы же видим, как российские вооруженные силы напирают. Мы же видим, какая идет динамика.
Да, и вот,
мы,
знаете,
видим, как это давление идет.
Да, и вот знаете, вот здесь, кстати, очень любопытная деталь. Вы говорите о двух сценариях, либо капитуляция, либо поражение. Похоже, что в разных частях Украины возможности избежать этих сценариев видят по-разному. Причем, значит, почему я делаю такой вывод? Я достаточно часто смотрю в интернете телевидение западноукраинское. Значит, львовское телевидение, иногда ивано-франковское. И вот там, значит, все время обсуждают в студии проблему, как, значит, решить вопрос мобилизации. И у меня такое ощущение, что вот эти люди, которые сидят во Львове, а там, значит, сидит 5-6 человек экспертов, значит, у них за спиной сидит какая-то аудитория. Это там в основном
живое
мужчины.
Шоу, да.
Да, это в основном мужчины, причем мужчины такого, видно, точно призывного возраста, но тем не менее они все время думают о том, как простимулировать мобилизацию. Значит, и главный стимул мобилизации, по их словам, значит, это нужно убедить тех, кто еще не мобилизован, что, значит, если они не пойдут в украинскую армию, то они должны будут пойти в российскую армию. У меня есть полное ощущение, что они в этот момент намекают на юго-восточных украинцев. На то, что, ну, так сказать, априори так, что, мол, типа, мы-то западенцы уже все воюем. Угу. Да? Правда, непонятно, почему в студии сидят, но тем не менее. А вот эти, так сказать, схидники, они уклоняются от мобилизации. Я прав?
Вот смотрите, произошло разделение этим законом, еще одно разделение, да, уклонисты, вы употребили вот этот термин, ухилянты украинской мовы, уклонисты, конечно же. А их надо поразить в правах, а надо водительское удостоверение, надо счета, там много-много-много чего.
Да-да-да.
Но на самом деле западенцы-то не все воюют, и далеко не все в самом начале войны пошли на войну. Больше всего миллионы сначала убежали в Польшу, Германию и так дальше.
Я только хотел сказать, что там больше, по-моему, 5 миллионов уже было до 22-го года за рубежом.
Абсолютно.
Ну и понятно, что те люди, которые жили на Западной Украине, у которых там десятки километров до границы, до нее добежали быстрее, чем те, кто, так сказать, живет в центре Юго-Востоке.
Я прочитал жуткую, ну как, это не, тогда это было, ну скажем, информацию. Где-то 5-6 марта мне приятель с Италии написал, что, слушай, а тут западенцы, которые выехали раньше, они говорят, слава богу, что началась война, поскольку им это была возможность быстрейшей легализации в самой Италии. Ну, многие в Европе были на нелегальном положении.
На них посыпались.
А здесь, да, посыпалось, потому что вот, пожалуйста, ну, там документы переоформили и так далее. Это было массовое объявление. Теперь дальше. Знаете, я вот так отвечу. Вы правы в чем? Никогда на Западной Украине не хотели победы всей Украины. Ну, не было такое, что Украина должна победить. Должна была победить западная часть Украины. То есть мы, галичани, маємо перемогти. Это очень такая специфическая тема, но она и на сегодняшний день является ведущей. Потому что никто не хочет. Вот что значит лозунги? Вы либо должны воевать, либо будете воевать в российской армии.
Ну, такая пугалка, которую распространяют на Украине сейчас.
Хорошо.
И стараются таким образом
простимулировать мобилизацию. Кого они хотят напугать? Я не знаю, за Днепропетровск вы лучше знаете, но я знаю многих людей в Киеве, да, сейчас они молчат, но которые ждут российскую армию. И вполне вероятно, что если российская армия будет в Киеве, то те люди, которые ожидают, те, которые ощущают себя, осознают русскими, они могут взять оружие и пойти дальше.
Ну, во-первых, скажу вам сразу, мы здесь, в России, все прекрасно осознаем, что в этом нет особенной необходимости.
Безусловно.
Потому что число добровольцев, которые ежемесячно записываются в ряды вооруженных сил Российской Федерации и подписывают контракты, а это значит, что они готовы в первую очередь сражаться в зоне специальной военной операции, оно исчисляется тысячами. Да, а иногда в какие-то месяцы десятками тысяч. И в этом смысле уж точно в меньшей степени, я уверен, Генштаб российской армии рассчитывает на вот то, что будут призывать украинцев прямо на Украине.
Это мое предположение. Смотрите, Кирилл, чтобы быть корректным, официальная информация. На сегодняшний день в вооруженных силах Украины числится 850 тысяч военнослужащих. Это данные Министерства обороны Украины. Среди них, кстати, за последний год увеличилось количество женщин. На сегодняшний день в самом Министерстве обороны Украины числится 62 тысячи женщин-военнослужащих, а на фронте около 44 тысяч. То есть уже на линии боевое соприкосновение.
Вот совокупно уже точно больше 10%.
Да, это численность. Даже на линии боевого соприкосновения, вот фронт 2000 километров, они везде идут бои, да? Возможно, там 250-300. Какое-то количество людей, которые каждый день воюют. Что делают остальные военные? Ведь Сырский провел аудит, было же 2 недели тому назад, mm-hmm. и как бы выявилось, что вот в Украине вот эти вот разрывы, да, там, не знаю, Министерство обороны, где-то еще гуляют, или есть массовые военнослужащие, которые не воюют. То есть, я к чему? Что в Украине на сегодняшний день есть кому воевать. Нету желания. А вот эти вот западенские пугалки, это действительно страшилки, да? Это вот страшилки для того, чтобы вот идите вперед. На самом деле, проблема, как вот здесь достаточно правдивая информация от военкоров украинских, которые говорят, проблема не военнослужащих. Проблема в том, что их, некому заменить, ротации некуда. И самое главное, это не хватает снарядов, потому что у Украины нету собственного ВПК.
Ну, вот это, кстати, очень интересная история с ВПК украинским, вообще с украинской промышленностью, потому что вот здесь, возвращаясь к вопросу, кто как представляет себе будущее, кто должен воевать, кто не должен воевать, я точно вспоминаю, что часто я слышал на Западной Украине такие разговоры, что еще в 90-х, в конце 90-х, начало 2000-х, что у нас же столько всего есть. У нас есть уголь, у нас есть пшеница, у нас есть металл.
Да,
у нас все есть.
Да.
Значит, и нам нужно только объяснить вот этим схиднякам, что им не треба до москалів, ну, то есть в России.
Да.
Что им нужно вместе с нами, с западенцами на Запад. И я вот когда слышал это о том, что у нас все есть, руда, пшеница, я так думал, значит, руда – это Днепропетровская,
конечно,
и Донецкая область.
Да.
Пшеница – это Юго-Восток, это так называемая Новороссия. Да? Даже про золото говорили, но золото тогда вроде бы находили в Николаевской губернии, то есть в Николаевской области. И вот эти западные украинцы, которые говорят, что вот у нас все есть, но, правда, это у них там. А им нужно просто быть умнее и держаться нас. Вот это меня всегда поражало. Вот давайте мы это обязательно обсудим после выпуска новостей. Сейчас мы уйдем на новости, на короткий выпуск новостей. Оставайтесь с нами. Через несколько минут мы вернемся в студию.